Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях лидер незарегистрированной, но, может быть, скоро уже зарегистрированной Республиканской партии России Владимир Рыжков. И, что главное, один из организаторов и ведущих митинга и шествия за честные выборы, прошедшего в Москве 4 февраля 2012 года. Владимир, здрасте.
Здрасте.
И расспрашивать его будут два журналиста, которых я очень уважаю за их деятельность, и мне нравится то, что они делают. Это Олеся Герасименко, корреспондент журнала «Коммерсант Власть», и Юлия Йоффе, корреспондент изданий, американских изданий «Foreign Policy» и «New Yorker». Здравствуйте, Юля, здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте, здрасте.
Конечно же, в центре передачи митинг, протестное движение в целом, и что дальше делать с оставшимся месяцем, потому что, что называется, это final countdown, это очевидный такой отсчет, который сейчас пойдет по дням до выборов 4 марта. Но до того, как мы начнем все эти темы, по традиции краткая биография нашего гостя.
Владимир Александрович Рыжков родился 3 сентября 1966 года в городе Рубцовске Алтайского края. В 83-м поступил в Алтайский государственный университет на исторический факультет. По окончании вуза был приглашен работать на кафедру всеобщей истории Алтайского университета. В 91-м году Владимир Рыжков был назначен секретарем администрации Алтайского края в ранге заместителя главы администрации края. На этой должности отвечал за кадровую политику, взаимодействие с органами местного самоуправления, курировал работу ряда социальных комитетов, взаимодействие с политическими организациями и средства массовой информации. В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной Думы первого созыва. Работал заместителем председателя Комитета по делам Федерации и региональной политики. В декабре 1995 Владимир Рыжков избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации второго созыва. В 1997 при поддержке всех фракций избран первым заместителем председателя Государственной Думы. В 99 году Владимир Рыжков избирается руководителем фракции «Наш дом Россия». В декабре 99 года избирается депутатом Государственной Думы третьего созыва. В декабре 2003 года Владимир Рыжков еще раз избирается в Госдуму по своему одномандатному округу. В 2005 году вошел в состав Политсовета Республиканской партии. В 2006 был избран сопредседателем ныне незарегистрированной Республиканской партии России.
Ну и остается добавить, что еще Владимир Рыжков имеет отношение к партии Народной Свободы.
Сопредседатель.
Сопредседатель ее.
Тоже не зарегистрированы.
Пока не зарегистрированы, но посмотрим с изменениями возможными в законодательстве, которые пообещал уходящий Дмитрий Медведев. Ну и кроме того, что очень знаменательно, Владимир Рыжков – это победитель в Европейском суде по правам человека, который, собственно, и сказал совсем недавно, можно сказать, в течение целого года, несколько раз, что Республиканская партия России была не зарегистрирована неправильно.
Ну, кстати, я выиграл еще Верховный суд России 23 января, но сейчас такая коллизия правовая. То есть решение о ликвидации партии отменено, но это не влечет за собой автоматическую регистрацию партии. Сейчас нам предстоит еще тяжба с Минюстом за регистрацию Республиканской партии. Я уверен, что я, конечно, добьюсь победы, потому что все законы на моей стороне. Но Минюст уже дал понять, что он тоже будет бороться за свое прежнее решение. То есть он, Минюст и министр Коновалов собирается совершить рецидив, говоря уголовным языком. То есть они хотят закрыть партию повторно, несмотря на то, что уже вступило в силу решение Европейского суда и Верховного суда.
Ну что, начнем, Юлия Йоффе, пожалуйста.
А вы будете регистрировать какую партию? Парнас и Республиканскую партию, или вы как-то придется выбрать?
Это вторично. Это вторично, и я уже много раз об этом говорил, что для нас самое главное – это объединение демократической оппозиции, которая состоялась в рамках партии Народной Свободы. Это «Солидарность» Бориса Немцова, Гарри Каспарова, это РНДС Михаила Касьянова, был еще у нас Владимир Милов, но, к сожалению, его организация ушла в прошлом году, и вот Республиканская партия России. Поэтому если у нас есть твердое политическое решение, что если я сумею добиться в ближайшее время восстановления регистрации РПР, то мы на этой базе, на базе этой лицензии, будем продолжать развиваться вместе. Какое название мы при этом примем, это вторичный вопрос. Это будет либо Республиканская партия, либо Партия Народной Свободы. Главное, что это будет наша общая партия. И к этому я еще добавлю, что я являюсь сторонником переговоров с Явлинским, с Кудриным, с Прохоровым, с другими политиками на либеральном фланге. Я вообще считаю, что нужно создавать такую настоящую либеральную суперпартию, которая могла бы собирать миллионы голосов, особенно в крупных городах. Мы этой работой уже занимаемся.
Ну что ж, теперь, наверное, о самых последних событиях. Олеся Герасименко, пожалуйста.
Хотела у вас узнать, насколько вас устраивает, и считаете ли вы правильным то, что протестные шествия и митинги, да, в последнее время слились, их цели слились, да, цель заявленная выхода за честные выборы, все дальше отходит на второй план, и, по сути, эти шествия, митинги становятся митингами против единственного кандидата в президент Владимира Путина, не против каких-то других. А какая-то осознанная стратегия оргкомитета, или это там веление масс, и как вы, вам это нравится, или вы хотели бы разделять, например, шествия за честные митинги и шествия против Владимира Путина? За честные выборы, простите, да, и шествия против Владимира Путина.
Вы знаете, я бы сказал, что все-таки не массы, выражаясь старым ленинским языком, идут за нами вождями, а скорее мы, вожди, плетемся за массами. То есть я бы на первый план поставил людей, которые выходят. Если вы были, вы и Юлия были на всех четырех акциях, начиная с Чистых прудов, потом Болотная 10 декабря, потом Сахарова 24 и Якиманка вчера, то вы могли заметить изменение настроений людей, которые выходили. На Чистых прудах это была просто эмоция, такая ослепляющая эмоция против фальсификации. Там не было вообще сформулировано, там даже резолюции не было, если вы помните. Первая резолюция.
Но в том-то и дело, что резолюцию принимаете вы, а не пришедшие на митинг люди.
Я сейчас вам возражу на это довольно серьезным аргументом. Первая резолюция, то есть написанные на бумаге требования, появились 10 декабря на Болотной. Те самые 5 требований, которые с тех пор не меняются. Они были приняты вчера. И совершенно я не соглашусь с вами, что эти требования провозглашаются с трибуны, но их никто не принимает. Есть решающий аргумент за то, что вы не совсем правы. На Сахарова был заказан опрос Левада-центра. Было опрошено в общей сложности около 1000 человек. Я разрабатывал гайд, как говорят социологи, этого опроса. То есть я писал лично все вопросы, которые нужно было задать. И, конечно же, среди первых вопросов я поставил на опрос 5 требований Болотной. Они все получили от 95 до 97% тех людей, которые были на площади, кроме одного. Кроме первого пункта об освобождении политзаключенных. Там поддержка чуть ниже, около 70%. Но это тоже очень высокая поддержка. Да. А требования отставки Чурова, отмены итогов думских выборов, принятие демократического законодательства и проведение новых выборов получили поддержку почти 100% людей, которые были на площади.
Володь, я
поэтому нет, я сейчас закончу. Поэтому
это важно, потому что
этот аргумент постоянно звучит, что а как вы докажете, что люди за это голосовали? Во-первых, я это вижу физически. Я вчера, когда ставил на голосование отдельно 5 пунктов, значит, резолюции, я видел, что вся площадь подняла руки. Вся площадь. Физически я это видел со сцены.
Да, хорошо. Но
это
мы
было
про Путина
так.
Все-таки.
И во-вторых, про Путина я вернусь. И во-вторых, у нас есть опрос Левада-центра, который верифицирует эти визуальные наблюдения. Что касается Путина, то настроения менялись так. Чистые пруды, просто такой эмоциональный всплеск против фальсификаций. Болотная площадь 10 декабря была античуровским митингом. И главное, там выступали депутаты избранные. Главный пафос Болотной 10 декабря был отставка Чурова и расследование фальсификации. После этого случился перелом. Перелом называется выступление Путина, где он назвал протестующих бандерлогами, сравнил белые ленточки с контрацептивами и всячески унижал людей, которые выходят на площадь. Это привело к тому, что Сахарова превратилась уже в антипутинское. А вчера вот я вам рассказываю свое личное впечатление. Я был впереди первой колонны, там, где были два транспаранта основных, за честные выборы и ни одного голоса Путину. И скандирование...
Вы вообще не считаете, что это два лозунга, которые немножко
Я пытаюсь вам объяснить. Значит, я не думаю, что они противоречат, я сейчас объясню. Дело в том, что что вчера происходило? Когда уже были десятки тысяч людей, и мы еще даже не начали движение, и пол Якиманки были уже заполнены народом, началось стихийное скандирование «Путина в отставку», «Путина в отставку». У нас даже не было мегафона. Это шло из народа. То есть народ на протяжении всего марша, самый популярный лозунг был «Путина в отставку». Поэтому здесь это не какая-то игра оргкомитета.
Нет, я как раз это меня обвиняла. Я спросила, как по-вашему, правильно ли это?
Нет, я вам объясняю, что на мой
взгляд... Надо ли это разделять?
Почему это произошло? Первая причина, почему эти акции приняли антипутинский характер, были его оскорбления в адрес протестующих, а второй причиной стало то, что он откровенно игнорирует требования, не идет на диалог, он не пошел на переговоры. А миссия Кудрина, в которой я тоже принимал, как вы знаете, активное участие, закончилась ничем. И вот это ощущение людей, что он не слышит и не хочет слышать, и он гнет свою линию, совершенно не оборачиваясь на Болотную и на Сахарова, привело к этим антипутинским настроениям. Что касается возможного противоречия, как вам показалось, между двумя лозунгами, которые шли рядом, за честные выборы и «Россия без Путина».
Ни одного голоса Путина.
Ну, ни одного голоса Путина. Я даже, честно говоря, не помню, что там было написано.
«Россия без Путина» много скандировали.
Я говорю, это, причем никто не заводил, это сами люди скандировали. Это я вот свидетель, есть тысячи свидетелей этому. Вот, то это противоречие, по видимости, есть, потому что если за честные выборы, то это значит, надо просто честно посчитать соотношение голосов между Зюгановым и Путиным. Вот. Но мы вкладываем в этот лозунг более широкий смысл. И это четвертый пункт резолюции, который я вчера зачитывал, это комплексная политическая реформа. То есть мы в понятие «честные выборы» вкладываем реформу политической системы страны. А почему такие антипутинские настроения? Потому что Медведев хоть что-то пообещал, а Путин даже это не обещает. То есть вообще такое ощущение, я бы вообще смотрел на вещи в более широком контексте, вчера же была еще и Поклонная, вот такое ощущение, что Путин просто хочет заблокировать любые разговоры о политических реформах, сказав, ну да, вот вы выходите, и мы выходим. Там вот вы требуете реформ, а вот еще больше людей никаких реформ не хотят. Поэтому, на мой взгляд, у меня такое чувство довольно тяжелое, на самом деле, от вчерашнего дня. Я знаю, что у многих моих друзей из оргкомитета и эйфория, они очень рады, что в мороз вышло столько людей. А у меня тяжелое ощущение, потому что я увидел вчера сигнал от Путина, что даже не надейтесь. Не будет никаких честных выборов, не будет никаких политических реформ. Это означает, что идет эскалация с обеих сторон, и страна все ближе подходит к такой масштабной гражданской конфронтации.
Это важный пункт. Я просто напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Владимира Рыжкова расспрашивает Олеся Герасименко и Юлия Йоффе, ведет программу Данил Гальперович. Вам не кажется, что оппозиция, с какого-то момента начав переговоры, и вообще надеясь на некое окружение или людей, которые сходят вот к этому самому главному, что-то ему объяснит, и у него там в мозгах просветлеет, делает кардинальную ошибку, потому что по наблюдению очень многих людей Путин все-таки к всяческим интеллектуалам в своем окружении, там, от Суркова до Кудрина, всяческим интеллектуалам относится как к полезным советникам, а совсем не как к опоре. Опора у него – это силовики, и те люди, то есть зависимые бюджетники на полурабском положении, которые находились на Поклонной. Вам не кажется, что в принципе переговоры – это ошибка?
Нет, не кажется. Дело в том, что мы несем ответственность за то, что мы делаем. И одна из частей этой ответственности – это реализация резолюции. Вот там 5 пунктов. Вот мы вчера, кстати, сделали еще один шаг к реализации первого пункта. Мы выверили список политзаключенных, 40 человек.
Да, вот об этом тоже хотели
сказать. Да, и завтра его Геннадий Гудков и Ольга Романова официально подписаны и передадут в администрацию президента. Этот список выверен с Мемориалом и с другими организациями, которые занимаются...
С Amnesty
International, да. То есть там он был больше первоначально, там было 137 человек, но там есть люди, по которым просто нет консенсуса. То есть...
Скажите, а правда, что Евгения Хасис, которая сидит по обвинению в убийстве адвоката Маркелова, вошла в этот список?
Нет, конечно. Нет,
это, просто вчера вечером появилась такая информация.
Как раз, вот люди такого рода не могут быть в этом списке. В этом списке могут быть люди, которые бесспорно всеми признаются политзаключенными. Разумеется, там есть Михаил Ходорковский, там есть Платон Лебедев, там есть Сергей Мохнаткин, который вот после триумфальной, значит, по сфабрикованному делу, и другие люди. Но там нет, конечно, людей, которые обвинены в убийствах там и так далее.
А почему, по-вашему, кстати, извините, да, почему чуть меньше народу поддержало вот как раз вот эту часть резолюции?
Потому что мы, вот этот опрос, который мы делали на Сахарова, 24 декабря. Он вообще удивительно интересный. Я всегда всем советую к нему. У меня он даже с собой всегда в портфеле лежит, потому что он огромную почву для размышления дает. Там состав площади был такой, если говорить о политических предпочтениях. Там 60-65% было либералов, примерно 30% было левых, и 5-6% было националистов. И полагаю, что как раз отношение к Ходорковскому и Лебедеву колет площадь. То есть я уверен, что либералы практически все единогласно выступают за освобождение Ходорковского и Лебедева, считая их политическими заключенными. А вот левые, часть левых, по крайней мере, и часть националистов, возможно, относятся к этому совершенно по-другому. И это тоже очень интересно, потому что освобождение политзаключенных – это более-менее идеологическое требование резолюции. Все остальные, они носят общедемократический характер. Наказать фальсификаторов, принять демократическое законодательство, провести новые выборы. По ним консенсус. Почти 100% площади говорит «да, мы за это». Как только чуть-чуть идеологизированное требование, где есть фигуры, которые раскалывают, Ходорковский, Лебедев, например, процент поддержки снижается.
Вы собирались после митинга в оргкомитет, как-то что-то думали, вот как что прошло и что дальше?
Нет, не собирались, ну когда физически еще менее суток прошло.
Вот, будем... Тогда просто, что дальше? Это технический вопрос, потому что о смысловых вопросах мы будем говорить всю передачу. Те люди, которые пришли на Поклонную гору, его организаторы обещают 23-го. Говорилось про 23 февраля и, может быть, 25-е, но я слышал про 23-е. И понятно, 23-е там... Ассоциации всяческие. У вас какие планы?
Есть несколько идей у Лиги избирателей. В частности, 19 числа, совсем скоро, 19 февраля, будет очередной белый автопробег, белое автодвижение, как я его называю. Вот, может быть, будет более провокационный и более яркий маршрут, не по Садовому кольцу, как это было в прошлый раз, а вот вокруг Кремля. Театральный проезд, Новая площадь, Кремлевская набережная.
Это может... в пробках застрять.
Да, но наоборот, это будет хорошо. Представьте, огромную белую пробку.
Красивая пробка.
Да, огромную белую пробку треугольной формы вокруг Кремля. Это может быть красиво. Это одна идея. Вторая идея, эта идея принадлежит Георгию Васильеву, это бывший продюсер «Нордоста». Вот. Он такой вообще креативный человек.
Да и вообще Барт известный.
Барт что-то. Известный, да. И вот он вчера мне вечером позвонил и сказал, что у него есть отличная идея. Дело в том, что 26 февраля – это Масленица. И можно сделать такой флешмоб общероссийский – Белая Масленица. То есть использовать вот эти народные гуляния, которые будут идти по всей стране.
Сжечь белое чучело?
Да, сжечь белое чучело, значит, схожее, скажем, с Путиным. Вот. Или запустить его в космос на белой ракете. Или, я не знаю, или облить его
белой исключительно молоком.
Белой сметаной и съесть, я не знаю.
Есть белая водка, по-моему.
Вот, поэтому вот это еще одна идея. То есть не обязательно повторять одни и те же формы. Можно делать какие-то новые формы протеста, неожиданные. Еще одна идея, которая есть у Васильева, такая, что в одном из крупных спортивных залов Москвы собрать тех людей, которые уже сейчас записались в наблюдатели 4 марта. Их очень много, их уже сейчас около 20 тысяч. И там, в этом спортивном зале, можно было бы устроить семинар обучающий и тут же раздать удостоверение с номерами участков. То есть совместить как бы некое шоу-наблюдатель с практической работой по их подготовке и так далее. Вот главный вопрос не в том, что какие формы примет движение, а главная проблема, вот я, может быть, впервые об этом говорю, так и немножко, может быть, даже нагоню грусти на всех, но я считаю, что в каком-то смысле мы все в тупике, потому что была принята логика эскалации. Чистые пруды, потом Болотная, потом в два раза больше людей Сахарова, потом столько же людей вчера, но нашествие. Что дальше? Красная площадь, Тверская, Манежка. Но ведь и та сторона приняла логику эскалации. Ведь обратите внимание на такую вещь очень важную, что Медведевская эта реформа заморожена.
А губернаторов?
Вообще вся. Мало кто обращает на это внимание. Она заморожена. Прошло уже больше месяца с момента его президентского послания. Ни один закон даже не принят в первом чтении. Часть из них вообще не внесена. По моей информации из Государственной Думы, комитетом произошла рассылка по комитетам тех проектов, которые внесены, и дан месяц на их рассмотрение. А когда будет первое чтение, неизвестно. А когда будет третье, тем более неизвестно. А когда примет Совет Федерации, вообще непонятно. То есть идет эскалация с той стороны. На самом деле режим ужесточает свой ответ. И это мы видим и в митингах. Ведь мы говорим о Поклонной, а ведь вчера же были митинги в десятках городов. Практически везде, где оппозиция делала заявки и делала шествия, митинги, везде были пропутинские, организованные властями.
И они были больше.
И они были больше, и это сейчас подчеркивается. Вы прекрасно знаете и даже, может быть, пишете о том, что взят курс на новый этап давления на некоммерческие организации, изгнан из своего офиса «Голос». Составлен план проверок столь любимого мной Минюста по самым важным неправительственным организациям страны. Пошло давление там. Идет личное давление на каждого из нас, в том числе на меня, по дискредитации и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, мы видим ужесточение режима и эскалацию режима с той стороны, и эскалацию с нашей стороны. И что дальше? Какой сценарий? Я сейчас просто, вот, может быть, ограничусь тем, что я поставлю вопрос. Но на самом деле я вот повторю то, что я сказал чуть раньше, что с моей точки зрения Россия все больше втягивается в конфронтацию гражданскую. Где, где с одной стороны массовые городские слои, которые требуют перемен, а с другой стороны очень жесткий авторитарный режим, который не готов даже на косметические перемены.
Но, значит, тогда продолжаем. Что дальше, вот, скажем, 5 марта, что будет?
Я выскажу личное мнение. Потому что, вы знаете, у нас оргкомитет – это 17 человек, очень разных, с очень
20
разными.
20 мнений, да?
Да, 17 человек. Нет, 17 мнений, но они очень разные. Я пока... Видите, вчера только была акция, мы еще не собирались, поэтому я по горячим следам высказываю свое мнение. Я считаю, что основной должна стать акция 11 марта. Будет акция, видимо, нами заявлена 5 марта, но она будет в ночь, следующий вечер после выборов, и это будет как бы... Чистые пруды 2, то есть там может быть 15-20 тысяч человек. Но для того, чтобы подготовить по-настоящему грандиозную акцию, нужно хотя бы неделю. Поэтому 11 марта, воскресенье, я знаю только одно место в Москве, где может встать 500 000 человек. Это смотровая площадка перед университетом Воробьёвы горы. Вот я эту уже идею своим коллегам предложил. Мы будем подавать заявку на 500 000 акцию на Воробьёвых горах. Главная задача 11 марта. Главная задача, это пока только лично мое предложение. Может быть, мы решим по-другому. Главная задача этой акции – показать, что проблема не устранена, проблема неадекватной политической системы. Политической системы, где население крупных городов не имеет политического представительства вообще. И если выйдет 500 000 москвичей и простоит хотя бы полдня с очень внятными требованиями политической реформы, мы будем надеяться, что все-таки даже Путин поймет.
То есть вы делаете ставку на численность?
На численность, да. Что даже объявив себя победителем и даже получив у Чурова удостоверение президента, невозможно управлять страной, где население крупных городов тебе не верит и выходит на такие массовые акции протеста.
Мы затронули только самую малую часть, в общем, важную, но малую часть тех тем, которые мы хотим обсудить с Владимиром Рыжковым. И, естественно, во второй части нашей программы мы вернемся и к вопросу о том, что протестному движению делать дальше, и о том, не размывается ли главный вопрос всего этого протеста. Все это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Цель массовых митингов протеста в России – побудить власти провести политические реформы. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции «За честные выборы в Москве» – оппозиционер Владимир Рыжков. В центре Брянска сегодня состоялись шествия и митинг под антиправительственными лозунгами. По информации корреспондента «Радио Свобода», в акции приняли участие более 100 человек. Эвакуированы все члены экипажа сухогруза «Иван Викулов», терпящего бедствие в Азовском море недалеко от побережья Крыма. В Одессе сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины задержали гражданина России по подозрению в организации теракта. О подробностях пока неизвестно. Жертвами сильных морозов в Европе стали уже сотни людей. Более 130 погибли только на Украине, 53 в Польше. Лига арабских государств продолжит усилия по урегулированию сирийского конфликта. Несмотря на то, что вчера Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с визитом в Болгарию, чтобы убедить руководство страны добиться независимости от российских энергоносителей. В столице Египта Каире демонстранты четвертый день осаждают здание Министерства внутренних дел. Они требуют немедленных президентских выборов и передачи власти от военных гражданским структурам. Иран атакует любую страну, с территории которой будет нанесен военный удар по иранской территории, заявил заместитель главы Революционной гвардии Хусейни Ас-Салами во время военных учений.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, незарегистрированный сопредседатель партии «Парнас» и один из организаторов и ведущих митинга и шествия «За честные выборы», отвечает на вопросы Олеси Герасименко из журнала «Коммерсант власть» и Юлии Йоффе, представляющей издание «Foreign Policy» и «Нью-Йоркер», ведет программу Данила Гальперович. Мы, в общем, не слишком на оптимистической ноте закончили первую часть, и это был разговор о том, что конфронтация на самом деле нарастает, прибавляется людей с одной стороны и прибавляется с помощью самых разных усилий, административных ли, пропагандистских, идеологических, каких угодно, людей из другой стороны.
Это, конечно, тяжело с такое сравнение проводить психологически, но это напоминает ситуацию с Башаром Асадом. Я просто помню, как там месяц назад в Дамаске он собирал миллионные митинги в свою поддержку, а в это время уже там шли бои по сирийским провинциям между там партизанами и правительственными
там войсками. Там все довольно сильно меняется в последнее время.
Я и говорю, но вот внешне это напоминает, то есть как бы эскалация что предполагает, что здесь идет демонстрация поддержки режима, а мы в ответ демонстрируем эскалацию неподдержки режима. И в этом смысле ситуация тупиковая в том смысле, что если нет диалога между двумя сторонами, если нет стремления находить какую-то дорожную карту реформ, нет стремления находить какую-то дорожную карту перемен, то эта эскалация идет дальше и дальше и дальше. И что? И какой выход? Мы чем закончим?
Тогда самое время спросить...
Как Лукашенко
делал. Тогда самое время вас спросить, как действующего политика. По вашей оценке, насколько Владимир Путин готов в этом противостоянии идти до конца? Потому что это человек с званием, я имею в виду воинским званием, это человек, который не зря очень многими экспертами, собственно, называется лидером клана силовиков в России в последние 12 лет.
Ну, так и есть.
И, соответственно, если мы все правильно понимаем, то этот человек, в принципе, должен быть готов к любому развитию событий и не очень его бояться.
Ну, судя по всему, так оно и есть. Даже вчерашнее голосование России по Сирии, по резолюции, это тоже сигнал. Это, кстати, я вижу все это в контексте, это все связанные вещи друг с другом. То есть вето, наложенное на антиасадовскую резолюцию, когда Асад бомбит из минометов мирные города своих собственных граждан, и когда Россия накладывает вето, это сигнал, что как Россия представляет себе правильно устроенную жизнь. Правильно устроенная жизнь, когда режим может делать в своей стране все, что угодно. Это позиция Владимира Путина, выраженная в том числе в Совете Безопасности ООН. В этом смысле он крайне опасный человек. Более того, он неоднократно прямо говорил о том, что он не отдаст власть. Я напомню одно его выступление в Думе пару лет назад, когда он сказал так. В русской истории было два лидера, которые добровольно отказались от власти, и оба раза это закончилось крахом страны. Он не назвал имен, но понятно, что речь шла о Николае II и о Михаиле Горбачеве. Дальше он сделал паузу и сказал: так вот, мы эту трагическую ошибку никогда не повторим.
Значит, вы ждете миномет?
Самое забавное, что он пришел к власти в результате третьего отказа от власти.
Ну, там другое было, там было престолонаследие. Неважно, престолонаследие.
Отказ был.
Я все-таки, Юлия, не жду минометов, я человек мирный и европейски настроенный. Я все-таки надеюсь, хотя трудно оценить по стобалльной шкале, какой процент, 30%, 20% вероятность. Но я все-таки исхожу из того, что продолжение мирных массовых акций протеста убедит, подвинет, не знаю как, даст понять Путину, что что-то не так. Еще раз повторю, управлять страной где население крупных городов отказывает тебе в доверии, где тебя уничтожает интернет каждый день, его же интернет уничтожает каждый день, просто, даже не просто уничтожает, а уничижает, смешивает с дерьмом этого человека. Как он собирается управлять страной? На самом деле выход есть из этой ситуации, должна быть предложена дорожная карта политических реформ. Новая партийная система, свобода СМИ, допуск на выборы, досрочные парламентские выборы и через какое-то время досрочные президентские выборы. Вот у нас перед митингом Борис Акунин, Григорьевич Хартишвили, он написал такую бумагу под названием «Кандидатский минимум», где предложил всем кандидатам в президенты взять на себя 4 простых обязательства. Первое – амнистировать политзаключенных, тем более список уже есть, там даже особой работы не нужно. Второе – это принять новое демократическое законодательство, то есть реформу политической системы. Третье. В течение года провести парламентские выборы и в течение 2 лет провести новые президентские выборы, свободные. Очень ясная программа.
Программа-то классная, но ни один кандидатов даже на митинг вам не пришел.
Нет, Прохоров
пришел. Один пришел, да.
Прохоров пришел. Более того, вчера я слышал его комментарий. Он сказал, что он поддерживает этот кандидатский минимум, кроме одного пункта. Он согласен с амнистией политзаключенных, он согласен с политической реформой, он согласен с думскими выборами в течение года, но он не хочет уходить через 2 года. Он сказал, что дайте хоть 4 года поработать, потом я проведу президентские выборы. То есть он очень близок. Еще раз повторю, мы все-таки будем стараться путем мирных, массовых, и здесь численность ключевой критерий, массовых акций протеста побудить режим начать политические реформы. Если этого не произойдет, и режим будет стоять на статус-кво, как он сейчас стоит, и даже будет закручивать гайки, то мы можем сорваться в штопор противостояния, потому что какая-то часть людей... Ну, вот давайте такой смоделируем. Март, уже тепло, там уже первая травка, снег сошел. Там акция заявлена до 6 вечера на Воробьевых горах. Пришло 500 000 человек, после чего 400 тысяч уходят в 6 часов, а 100 тысяч просто говорят, а мы не уйдем. Что дальше происходит? Дальше войска внутренние, водометы... ОМОН начинает вытеснять массовые избиения, аресты и так далее. Не дай бог, что-то происходит трагическое. Вот вам, пожалуйста. Это очень похоже на то, что было в Белоруссии, когда люди вышли после президентских выборов последних. Вы знаете, чем это закончилось?
Массовый... Надо сказать, что когда они вышли после президентских выборов предпоследних, Лукашенко как раз на 2-3 дня оставил их мерзнуть на площади.
И... Да, а на последних он размел всю толпу,
все
лидеры оппозиции оказались в тюрьме, и часть из них до сих пор в тюрьме.
Я к тому, что существует второй вариант.
Когда я не говорю, что мы этого готовим.
Путину гораздо выгоднее вас игнорировать, нежели разгонять.
У него такой оранжевый синдром, он так панически боится Майдана, что он не пойдет на этот вариант. Гораздо с большей вероятностью он применит силу. И в этом случае мы можем скатиться совершенно вот в такой вот сирийско-белорусский сценарий.
Майдан был недалеко от здания руководства страны в Украине, а
дело не
площадь перед университетом, ну и пусть
дело стоят. Не в том, как близко или далеко мы будем находиться от красных кирпичных стен. Дело в политическом воздействии. Еще раз повторяю, никто этого не готовит, этого в планах у нас нет. Но я не могу исключать, что значительная часть людей примет именно такое решение, сами люди. У нас сейчас такая ситуация, что люди сами принимают многие решения.
Юрий Юрьев, пожалуйста.
А можно чуть-чуть откатить и вас спросить, как историка, вот почему, на мой взгляд, это уже как бы третий раз происходит, да, что вот и оппозиция, и власть как-то костенеют в своих позициях, идет вот эта вот эскалация, и получается как вот это game of chicken, пока вот одна сторона не рухнет, то это никак не заканчивается, никто не идет на
лобовое противостояние.
Да. Почему это получается за последние там 100 лет как-то свойственно России?
Я не принимаю равного упрека сейчас обеим сторонам. Я считаю, он несправедлив. Вы знаете, наша сторона гораздо цивилизованней, чем путинская сторона. Мы публично заявили, что мы готовы к диалогу и переговорам неоднократно. Более того, вот мы проверяли даже вот настроение людей. Вы знаете, что первоначально заявка была подана на другой маршрут. Первоначально была идея повторить исторический маршрут 90-го года. Пройти по Садовому, повернуть на Новый Арбат, на Воздвиженку и закончить митингом на Манежке. Московские власти, конкретно вице-мэр Александр Горбенко, во всех переговорах, с которыми я участвовал, как вы знаете, сказали, нет, в субботу чудовищный трафик на Садовом кольце, мы не можем все это перекрыть. Мы пошли навстречу и согласились на вчерашний маршрут Якиманки. Но у нас был страх, а как отнесутся люди к этому? Ведь это же компромисс, А раз компромисс с нашей стороны, то мы могли стать, не знаю, там, предателями, соглашателями, агентами КГБ. Со мной это всю жизнь происходит.
Меня всегда... Но Facebook взрыднул.
Да, я всегда либо экстремист-радикал, либо соглашатель, агент КГБ. То есть, это, ну, я политик 20 лет, это все привычно. И мы, замирая от страха, поставили вопрос вот в эту группу, решающую группу, которая называется «Мы были на Болотной, и мы придем еще». Мы поставили вопрос, значит, три варианта было. Настаивать ли на прежнем шествии, но с конфронтацией и несанкционированной акцией, принять компромисс, значит, по Якиманке или там что-то еще, я не помню. 90, по-моему, процентов, или 87%, или 93%. Ну, с гигантским преимуществом люди сказали, компромисс прекрасно. И это решение было поддержано огромной массой людей. И вчера это было доказано на практике, когда к Боровому пришло человек 500, а к нам пришло около 100 тысяч. Я почему это рассказываю? Потому что, с моей точки зрения, вот это общегражданское движение, которое я имею честь представлять в этой студии, оно не является конфронтационным. И если бы власть со своей стороны пошла на внятные политические реформы, это было бы принято и поддержано. Беда заключается в том, Юлия, что та сторона совершенно железобетонная. Вот Путин все время повторяет: все хорошо, ничего не надо менять, система прекрасная. И в этом смысле, почему так происходит? Третий раз за русскую историю, почему именно власть сейчас несет основную ответственность, я не знаю, честно скажу. Мне кажется, действительно, может быть, вот нам просто с личностью не повезло. Вот если бы был другой человек на месте Путина, даже не знаю, с кем, кого можно привести. Это кого-нибудь Ярузельский, например. Ну, более умный, скажем так, человек. Более глубокий человек. Более патриотически настроенный человек. То это было бы легче. Но Путин, это действительно похоже, что это тяжелый случай.
Ярузельский, между прочим, военное положение.
Я знаю, но потом он пошел на круглый стол. И в результате круглого стола...
Сначала-то он ввел военное положение.
Но у нас военное положение де-факто уже 10 лет. Поэтому можно считать, что эту часть Путин уже выполнил. Может быть, пора теперь переходить к круглому столу? Ну,
тогда мы уже возвращаемся к вопросу Олеси. Получается, что вот эти два требования, честные выборы и отставка Путина, они объединяются, потому что
он не идет на реформы.
Да.
Ровно я поэтому и сказал, что их сама жизнь объединила. То есть, если в декабре это требование было главное, честные выборы, то Путин, отказываясь реформировать политическую систему и отказываясь проводить честные выборы, в том числе президента, он тем самым на себя взял огонь.
Не, ну это примерно понятно. Это да. Как в Советском Союзе, например, да, невозможно проводить честные выборы, если вы не уберете 6-ю статью из Конституции.
Да.
Потому что у вас есть рычаг, которым вы в один прекрасный момент можете все переключить.
И поэтому главным лозунгом было «Долой КПСС», потому что именно КПСС, как Конституция стояла.
Потому что она не рассматривалась как одна из соревнующихся партий.
А здесь вместо КПСС
я знаю,
Путин,
все это
Путин
знают,
который олицетворяет монополию на власть.
Вам не кажется, что все те люди, которые бегают между вами и Путиным, как бы организуя переговоры, говоря о компромиссах, говоря о том, что сторонам нужно друг другу прислушаться, это на самом деле размытие главного вопроса? Вот мы жутко интересуемся тем, что Михаил Прохоров пришел на Болотную. Важно, большое медийное освещение. Мы интересуемся, а зачем это нужно Алексею Кудрину, который, в общем, всегда был с Путиным совсем вместе, причем и в те моменты, когда и либеральная экономика подвергалась очень серьезным ударам в лице либеральных экономистов и бизнесменов. И вот как бы десятой среди там десяти, не знаю, шести тем становится вопрос, что после 4 марта будет поздно рассуждать о чем бы то ни было. Как говорил Александр Александрович Солженицын, кричите, пока вас тащат, в тюрьме вас уже никто не услышит. Почему оппозиция не концентрируется на вот этом основном вопросе, говоря, все, о другом мы не будем говорить, вот 4 марта, и мы должны сделать так, чтобы этого не произошло, потому что дальше будет поздно. Или вы не считаете, что дальше будет поздно?
Я не понимаю, почему вам кажется, что мы не концентрируемся. Мы ровно концентрируемся. У нас во вчерашней резолюции 6-й пункт «Ни одного голоса Путину», призыв гражданам России, и 7-й пункт...
Так он все-таки был.
Конечно.
Вы сказали 5 пунктов.
Нет, есть 5 требований и 2 призыва.
Ага.
5 требований я все перечислил уже раза 3, а 2 призыва, они очень простые. Первый призыв «Ни одного голоса Путину», и второй призыв «Все в наблюдатели». То есть это как раз будет содержанием нашей работы на оставшийся месяц. Мы будем проводить кампанию по всей стране. Вот мы хотели агитпоезд отправить, бронепоезд «Свобода».
Сейчас гораздо важнее, если 5 – это требования, то 2 – это программа,
да,
фактически.
Вот. И, да, 5 требований – это требования изменений в стране. Если власть говорит «нет, мы изменений в стране делать не будем», тогда 2 призыва. Ни одного голоса Путину и все в наблюдатели. У нас планировался бронепоезд «Свободы». Значит, но
без брони только.
Да, без брони, но белый. Но он сломался, со слов Якунина. Вот, был целый, а потом сломался. Вот, поэтому вместо бронепоезда «Свободы», видимо, мы просто будем летать в разные регионы самостоятельно и проводить там литературно-политические вечера.
Я бы сказала, это менее одиозно и более подходит ситуации.
Может быть. Но я люблю поезд, я хотел поехать. Я уже планировал поехать в Пермь, в Екатеринбург, но теперь не поеду, а полечу. Так что наша главная задача – это нанести поражение Путину в оставшийся месяц и постараться подготовить как можно больше наблюдателей, чтобы фиксировать документально фальсификации.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Рыжков отвечает на вопросы Олеси Герасименко и Юлии Йоффе, ведет программу Данила Гальперович. Олесь, пожалуйста.
Вот хотела спросить, я когда разговаривала с людьми, которые пошли на Поклонную гору не по принуждению, а сами, которые поддерживают Путина, они много говорят, но суть аргументации сводится к тому, что все боятся повторения 90-х и материальной незащищенности, необеспеченности. Вот что вы, какие у вас есть контраргументы, как вы будете, вы же должны привлекать еще людей, да, на свою сторону, как вы будете убеждать, и можете ли вы убедить людей, дать какие-то социальные гарантии, что не случится крах всего, как только Путин уйдет с поста премьера или президента?
Ну, понимаете, все-таки накоплен за последние 20 лет колоссальный политический и социальный опыт в стране.
У кого?
У всех. И у власти, и у оппозиции. Ну, в оппозиции у нас министры, вице-премьеры, премьеры, губернаторы.
То есть убедите личностью,
ну, конечно,
личностями оппозиционного движения.
То, что вот Данила говорил в перерыве. Но у меня 20-летний, вот лично у меня. Давайте возьмем мой кейс.
И Данила сказал, что вы редкий человек в этом
движении. Не такой редкий. Там есть и Алексашенко, там есть и Касьянов.
Как минимум 4, 5, 6 человек есть, да, которые связаны с, да, в прошлом с властью и управлением.
Во-вторых,
знают,
разными историями связаны.
Истории можно обсуждать. У тех, кто сейчас у власти, тоже много разных историй.
Проблема в том, что люди боятся 90-х именно потому, что не верят этой готовой команде. Может быть, какие-то другие аргументы им надо привести?
Да,
например, что там нефть не иссякнет, еще что-то.
Приведу другой аргумент. Значит, смотрите, еще раз, возвращаясь к этому классическому опросу на площади Сахарова. Кто там был? 82% людей с высшим образованием. 15% – это руководители предприятий, владельцы фирм, компаний и так далее. 44% – это специалисты с высшим образованием. То есть, фактически, вот те, кто шли вчера по Якиманке и кто выходил на Сахарова – это элита российского общества с 20-летним огромным социальным, экономическим, политическим опытом. Опасаться, что вот эти городские слои, наиболее образованные, наиболее активные, наиболее ответственные, развалят страну, просто нет никаких оснований. Уж скорее надо бояться тех, кто ходит в другие места, там, по разнарядке и так далее. Там была куча гастарбайтеров на Поклонной горе и так далее.
Гастарбайтеры, вот. Вы им скажете, что эти люди у вас образованнее, умнее,
да,
лучше,
да,
они
странно,
все обеспечивают. Я не знаю, как это...
Нет, я отвечаю на вопрос, который мне поставлен. Где гарантии, что вот это протестное...
Вопрос был, чем привлечете?
Чем бы убедить, что... Я тоже, например, не думаю, что может случиться повторение 90-х годов. Но, значит,
во-первых...
Думаю, это не аргумент.
Да, во-первых, я еще раз все-таки буду настаивать на своем аргументе, что у этого общегражданского протестного движения огромный кадровый потенциал, угу, очень высокий. Я даже думаю, более высокий, чем у правящей группы.
Угу.
Во-вторых, очень важно, что для нас главное – это институциональные вопросы. То есть мы говорим не о персонах, у нас нет цели заменить там Путина на Рыжкова или на Навального. Наша, угу, цель – изменить систему. Вообще, задача этого десятилетия должно быть строительство институтов правовых и демократических в стране. То есть мы хотим сделать систему прочных институтов. Это противоположно развалу страны, наоборот. Что касается экономики, то как раз экономика имеет огромный потенциал в России, но сейчас на ее пути стоят формальные барьеры, неформальные барьеры в виде коррупции и сверхмонополизированная структура экономики. Как раз мы снимем эти барьеры, и экономика пойдет в быстрый рост. Поэтому я бы сказал так, этим людям нечего бояться ни с точки зрения кадров, ни с точки зрения экономического развития, ни с точки зрения стабильности страны, потому что мы, как ответственные люди, обеспечим стабильность, развитие безопасность и в том числе социальную защиту.
Важный вопрос по уже прошедшему митингу и шествию. Очевидная, хотя прямо не произнесенная, там была конфронтация между господином Беловым, который вышел и кричал «Слава России!» и говорил самые разные слова из своего арсенала, который обычно звучит на русском марше, говорил Сергею Удальцову довольно агрессивные вещи про Запад, и вышел Григорий Явлинский, который сказал, никаким сталинистам и никаким фашистам мы дороги не дадим. Вот то, что это такая сборная солянка, до какого момента это будет вас устраивать? Потому что мы знаем октябрь 91-го, ноябрь 91-го, как развалилась демократическая Россия ровно по этому принципу, когда националисты, национал-патриоты начали из нее вываливаться.
Лично меня это уже не устраивает. И я резко возражал против выступления Белова. Точно так же, как я резко возражал против его выступления 24 декабря на Сахарова. И он в итоге не выступал. Но...
Выступал Торг, да?
Ну да, но Белов не выступал. Да. Но мы стремимся сохранить единство оргкомитета и единство этого общегражданского протестного движения.
А Белов входит в оргкомитет?
Нет, не входит. В оргкомитете нет ни одного националиста.
Это правильно?
Это правильно. Было предложение.
То есть Алексей Навальный не в оргкомитете?
Он в оргкомитете, но...
Он называет себя националистом.
Значит, один есть.
И это правильно.
Он есть по факту.
Есть в оргкомитете или он есть националист?
Он есть в оргкомитете. Является ли он националистом, я не знаю, но если он сам себя называет националистом, то, по всей видимости, так оно и есть.
Нет, но он говорит, что я просто меняю слово «национализм» на слово «насущная повестка дня», но он говорит, что он меняет именно одно слово на другое.
Ну, у нас нет ни одного человека в оргкомитете, который бы имел имидж такого отъявленного, скажем так.
У вас есть свои предположения, почему не выступал? Алексей Навальный, я имею в виду.
Я бы хотел закончить ответ на прежний
вопрос. Да, конечно. Значит,
я считаю, что я бы уже вчера обошелся без националистов. Но большинство членов оргкомитета считало иначе. И для того, чтобы сохранить единство этого протестного движения, я принял это решение. Хотя я публично заявлял о том, что я
понял. Ну, если вы говорите о численности, это все-таки...
Это имеет значение.
Сколько получилось там, да? 20%?
Сколько их было? Ну, нет, поменьше. Поменьше, да. Ну, вы видели, там у нас была впереди огромная общегражданская колонна, а дальше по жребию была так называемая либеральная, так называемая правая, так называемая левая с красными флагами. Угу. Ну, они были не очень большими, но, тем не менее, это для численности имело значение. И такое же было принято решение по выступающим. То есть было три представителя Лиги избирателей. Это Людмила Улицкая, Леонид Парфенов и Ира Ясина. Был один либерал, это был Илья Яшин. Был один левый, Сергей Удальцов. И был один правый. Это был как раз избранный ими Александр Белов. Плюс спел Юра Шевчук, Артемий Троицкий и группа «Десантура». Это был компромисс, который мы выполнили. Требования этого протестного движения являются общедемократическими. Мы уже об этом говорили. Они не носят идеологического оттенка. Честные выборы, демократическая реформа, наказание фальсификаторов не имеют идеологического оттенка. Если и когда протестное движение, общегражданское движение добьется политических реформ, произойдет немедленное размежевание. Потому что ничего общего я не имею и не хочу иметь с националистами. Я их категорический противник. Я мягче отношусь к левым, ну, к таким там социалистам, социал-демократам европейского типа. Вот они демократы, они там за людей. А к националистам я отношусь агрессивно, отрицательно. Вот, поэтому если вы заметили такой мелкий нюанс, что на митинге на Сахарова там было два или три националиста, не я им предоставлял слово. Так же, как вчера, не я предоставлял слово Александру Белову. Тем самым я такую маленькую демонстрацию делаю того, что я не хочу даже слово им предоставлять.
А какие аргументы вы приводили на оргкомитете, что не нужно этого делать?
Ну, во-первых, я считаю, что если мы хотим строить демократическую свободную Россию, то националисты – это враги демократии и свободы. Потому что они колют общество, они сеют конфронтацию и рознь. То есть просто у нас разные стратегические цели. Вот с левыми мы можем договориться, потому что там левые партии, правые партии, они в Европе есть, везде есть. А вот с националистами договориться невозможно, потому что у них другая программа. У них программа превосходства одной нации над другими. Это раскол общества. А второй аргумент, который я приводил, что их не так много. Вот опрос по Сахарову показал, что их было 5-6%.
Но при этом они проактивны.
Ну, кстати, вчера надо отдать должное. У них с их стороны были провокации мелкие на Болотной площади, довольно крупные провокации были с их стороны на проспекте Сахарова. Вчера они вели себя довольно прилично. Вчера вообще, если вы заметили, то ли мороз повлиял, то ли как-то мы все...
Не, ну, может быть, потому что это, кстати, был один из таких интересных ходов, может, потому что их оформили в колонну.
Может быть, да. То есть это было в конечном итоге правильное решение, хотя нас за него тоже все критиковали. Вообще нас за все критикуют, мы уже привыкли. Какое бы решение мы ни приняли, мы всегда виноваты. Вот, но вчера все прошло мирно, спокойно. Но в будущем, мне кажется, что, конечно, произойдет размежевание, потому что очень большие идеологические различия.
Юра, пожалуйста.
Все-таки вернемся к вопросу кадров и личностей. Вот вы упоминали Михаила Прохорова, Алексея Навального. Как вы к ним относитесь?
В каком смысле?
В политическом, скажем, к перспективам Навального и к независимости Прохорова.
Прохоров производит двойственное впечатление. С одной стороны, он был на Сахарова, он был вчера на Якиманке, и он поддержал почти все требования, кроме одного, почти все требования протестующих. С другой стороны, он говорит, я не противник Путина и готов работать у него премьер-министром. Но вот если, допустим, он проигрывает выборы и становится премьер-министром у Путина, то тем самым он соглашается с путинской политической системой, что противоречит его первому заявлению о том, что он выступает за реформу. Поэтому такое двойственное впечатление. Что касается Алексея Навального, я к нему отношусь хорошо. Я считаю, что он делает огромную работу с распилом. Вот сейчас новый проект «Росвыборы» по наблюдателям. Есть ли вещи, которые меня смущают? Конечно, есть. Меня смущает его симпатия к национализму. И я прямо ему об этом говорю, что у меня совершенно другие представления. Вообще, я не вполне понимаю его идеологическую платформу. То есть мне очень трудно понять, кто он. Он либерал, он националист, он левый, он правый. То есть какой-то, с моей точки зрения, позиция немножко размытая.
Хорошо иногда закончить передачу на поставленном вопросе, причем на поставленном самим гостем, потому что будет на что отвечать все последующее время. Володя, огромное спасибо, и на самом деле для меня честь то, что эта программа записана на Радио Свобода, и честь разговаривать с Владимиром Рыжковым, я считаю его достойным человеком и, в общем, заслуживающим доверия политикам. И большое спасибо коллегам за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Дмитрий Налитов и я, Данила Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Школьная жизнь и политическая активность. Должен ли педагог влиять на убеждения учеников? Могут ли дети принимать участие в акциях протеста? О гражданском долге, школьной дисциплине, авторитете и авторитаризме в классном часе «Свободы» рассказывают педагоги и выпускники. Первый раз в эфире в воскресенье 5 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедший
год. Документальная лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Нашей».
Золотая репа вручается уже второй год подряд.
Британская столица стала убежищем для десятков богатых
российских... Суббота в Окленде началась мирно. С полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.